Пролог данвичского ужаса, потрясшего округу осенью 1928 года, имел место в период между началом мая и равноденствием, и доктору Армитеджу довелось стать одним из свидетелей этой жуткой прелюдии. К тому времени Армитедж был уже наслышан о неудачной поездке Уилбера в Кембридж и о его отчаянных попытках получить оригинал или хотя бы копию недостающих у него страниц Некрономикона в библиотеке Виденера. Попытки эти, впрочем, оказались для него столь же безуспешными, да и не могли быть иными, поскольку Армитедж дал на этот счет строжайшие указания служащим всех библиотек Новой Англии. Прибыв в Кембридж, Уилбер пребывал в состоянии страшного нервного напряжения. Он во что бы то ни стало старался заполучить эту книгу, но при этом явно торопился назад, домой, словно опасаясь какой-то беды от своего долгого отсутствия. В ночь на 3 августа доктор Армитедж был разбужен в своей спальне неистовым лаем огромного сторожевого пса, охранявшего территорию кампуса. Собака будто взбесилась, настолько страшными и чудовищными были издаваемые ею рыки и завывания, которые звучали с устрашающими паузами и после каждой паузы становились все громче и громче. Затем раздался крик или визг, поднявший с постели многих жителей Аркхема и на всю ночь лишивший их душевного покоя, ибо он был не только оглушительно громким, но и звучал настолько чужеродно и нехарактерно для человека, что у всех, кто его слышал, кровь заледенела в жилах. Армитедж, в попыхах накинув на себя одежду, помчался по ночной улице и, подбежав к зданию университета, увидел, что некоторые любопытные уже опередили его. Вой охранной сигнализации, не смолкая, оглашал весь прилегающий к университету квартал. Озаренная мрачным светом полуночной луны, чернело распахнутое окно в библиотеку. Незваному пришельцу удалось проникнуть внутрь помещения, поскольку именно оттуда доносились лай собаки и визг ее жертвы, с каждой минутой, впрочем, постепенно ослабевавший и переходивший в басовитый стон. Какое-то шестое чувство подсказывало Армитеджу, что внутри помещения творятся сейчас невообразимо ужасные вещи, которые могут повергнуть человека неподготовленного в состояние глубочайшего шока. И потому, открывая дверь вестибюля, он на правах лица, ответственного за библиотеку, не допустил туда никого из толпы, за исключением профессора Уоррена Райса и доктора Фрэнсиса Моргана, которых заметил среди собравшихся зевак. Это были надежные люди. Еще раньше он поделился с ними своими соображениями по поводу Уилбера Уэйтли и таинственной главы из Некрономикона. Внутри воцарилась уже полная тишина, которую нарушали лишь раздававшиеся время от времени жалобные поскуливания пса. Не ускользнуло от наблюдательного Армитеджа и то, что козадуи, облепившие густой кустарник возле кампуса, завели свою дьявольскую ритмичную песнь, как будто в унисон затихавшим дыханием умирающего. Помещение было наполнено чудовищным смрадом, хорошо уже знакомым доктору Армитеджу. Трое мужчин быстро проследовали в маленький читальный зал, откуда слышался вой собаки. Некоторое время никто не решался зажечь свет, затем Армитедж призвал на помощь всю свою отвагу и щелкнул выключателем. И тут же у кого-то из троих, сейчас уже трудно сказать, у кого именно, вырвался из груди дикий вой ужаса. Настолько страшной оказалась представшая им на фоне сдвинутых в беспорядке столов и перевернутых стульев картина. По словам профессора Райса, он вообще потерял сознание от увиденного. Впрочем, этот обморок длился всего пару секунд и потому прошел тогда незамеченным. На полу читального зала, в зловонной луже сукровицы и вязкой, похожей на деготь массы, лежало огромное тело. Даже в скрюченном состоянии оно простиралось в длину чуть ли не на 9 футов. Своими острыми клыками пес разорвал на лежащем всю одежду и вырвал в некоторых частях его тела куски кожного покрова. Истерзанный уже умирал, Его тело сотрясали страшные конвульсии, а грудь вздымалась в такт жутким криком казадоев, с нетерпением ожидавших снаружи свою добычу. По всей комнате были разбросаны лоскутья одежды и обуви, на подоконнике валялся холщовый мешок. У стола, в самой середине комнаты, лежал револьвер, которым ночной пришелец так и не воспользовался, причиной чему послужил обнаруженный в стволе неисправный патрон. Распростертое на полу существо имело, как бы банально это ни звучало, совершенно неописуемую внешность. Помимо огромного роста, оно характеризовалось чертами, совершенно не поддающимися визуализации, ибо наши представления о размерах и очертаниях слишком тесно привязаны к обычным формам жизни на Земле и к известным нам измерениям. Существо было человекоподобным, во всяком случае, с головой и руками, очень похожими на человеческие, а козловидное лицо без подбородка выдавало в его обладателя представителя нечестивого семейства Уэйтли. В то же время туловище и нижние члены тела имели совершенно фантастические с точки зрения тератологии формы, и только большое количество одежды позволяло ему скрывать от людей свое чудовищное уродство. Верхняя от пояса часть тела была лишь наполовину антропоморфной. Грудная клетка, на которой все еще лежали мощные лапы сторожевого пса, имела загрубелый сегментарный кожный покров, сходный с панцирем аллигатора или крокодила. Спина была разукрашена черно-желтыми узорчатыми разводами, совсем как у отдельных видов змей. Вид ниже пояса вызывал еще больший ужас, ибо здесь кончалось малейшее сходство с человеком и начиналось нечто совершенно неописуемое. Кожа, или лучше сказать шкура, была покрыта густой черной шерстью, а откуда-то из брюшины произрастало десятка-два причудливо изогнутых зеленовато-серых щупальцев с красными присосками. Их расположение было в высшей степени странным и наводило на мысль о симметрии неведомых космических миров, лежащих далеко за пределами Солнечной системы. На обоих бедрах, в глубоко посаженных и обрамленных розоватыми ресничками орбитах, находились какие-то рудиментарные глаза, а рядом с хоботообразным хвостом в пурпурных кольцевых отметках располагалось нечто вроде недоразвитого горла или рта. Если бы не черная шерсть на ногах, то можно было бы сказать, что ноги приблизительно напоминали задние конечности доисторических земных ящеров. Заканчивались они мощными ребристыми утолщениями, в равной степени не похожими ни на лапы с когтями, ни на копыта. При дыхании существа окраска его хвоста и щупальцев ритмично меняла цвет. Эта способность была, по-видимому, унаследована им от далеких неземных предков, для коих это было обычным явлением. Щупальца меняли окраску с бледно-желтой в темно-зеленую, в то время как хвост из серого превращался в светло-коричневый. Пурпурные же кольца сохраняли постоянную окраску. Крови, настоящей красной крови, не было. Вместо нее на полу виднелась зловонная желто-зеленая сукровица, которая, затекая за пределы уже загустевшей лужи, странным образом обесцвечивала крашенный пол. Завидев троих мужчин, лежащее на полу существо принялось, не поднимая и не поворачивая головы, бормотать что-то непонятное. Во всяком случае, это была не английская речь. Доктор Армитедж не сделал тогда никаких записей, но сумел кое-что запомнить. С первых же слогов стало ясно, что бормотание это не имеет ничего общего с земной речью. Доктор уловил в нем некоторые разрозненные фрагменты, взятые из Некрономикона, из тех самых богохульных мест, ради которых существо и приняло сейчас свою страшную смерть. Затем бормотание стало совсем нечленораздельным. Доктору удалось различить что-то вроде «Нгай-нгха-гха, бак-шо-гок-гах, йок-са-тот, йок-са-тот». Постепенно голос стихал на фоне безумного ритмичного крещендо, затаившихся в своем дьявольском ожидании казадоев. Наконец скрипы прекратились. Пес поднял свою огромную голову и издал долгий страшный вой. Пение казадоев за окном тут же оборвалось, и на фоне ровного гула толпы послышались дикие крики ужаса. Огромные стаи пернатых стражей взвились в залитое лунным светом небо и умчались прочь, так и не дождавшись своей добычи. В эту минуту пес поднялся на четыре лапы и, испуганно гавкнув, выпрыгнул прямо в окно. В толпе поднялся шум, но доктор Армитедж крикнул собравшимся, что ни один из них не будет допущен в помещение до тех пор, пока не явится полиция или коронер. «Слава Богу!» — подумал он, — «что окна библиотеки расположены слишком высоко для того, чтобы с улицы можно было увидеть, что делается в помещении». На всякий случай он опустил еще и шторы. Вскоре явились два полисмена, и доктор Морган, встретив их в вестибюле, принялся настойчиво уговаривать их не входить в комнату до прихода коронера, когда тело после должного осмотра будет закрыто. На полу, между тем, происходили ужасные перемены. Было бы, наверное, излишним описывать вид полурасчлененных останков и то, как они стремительно ужимались и разлагались буквально на глазах доктора Армитеджа и профессора Райса. Но все же необходимо отметить, что доля человеческой составляющей в Уилбере Уэйтли занимала, судя по случившимся изменениям, весьма незначительное место. Когда прибыл, наконец, коронер, чудовищный запах почти исчез, а на крашенных половицах осталась только липкая белесая масса. По всей видимости, тело Уэйтли не имело ни черепа, ни скелета. Во всяком случае, никто не увидел и намека на них. Наверное, этим он был похож на своего неизвестного отца. И все же это был только пролог к данвичскому кошмару как таковому. Озадаченные представители официальных кругов исполнили необходимые в подобных случаях формальности, скрыв от широкой общественности наиболее чудовищные детали. В Данвич приехали юристы, в задачу которых входило найти наследников Уилбера Уэйтли. Первое, на что они обратили внимание по приезде, было царившее в поселке страшное возбуждение. Причиной этому были как сильные подземные шумы в районе проклятых холмов, так и жуткое зловоние и звуки мощных глухих ударов, доносившиеся все громче и громче из обширных пустот заколоченного дома на отшибе. Эрл Сойер, в отсутствие хозяина, ухаживавший за коровами и лошадьми, получил вскоре сильное нервное расстройство. Власти всячески избегали этого заброшенного строения, с большой изобретательностью придумывая отговорки, чтобы не приближаться к нему. И появились здесь только один раз, бегло осмотрев отремонтированный незадолго до случившихся событий сарай. Они составили многословный, но совершенно пустой отчет и представили его в суд поселка Элсбери. Говорят, среди многочисленных Уэйтли в верховьях Нискотоника, как деградировавших, так и более-менее приличных представителей этого рода, до сих пор идут тяжбы за долю имущества, оставшегося после гибели Уилбера. Помещенная в огромном грузбухе и состоявшая из странных и с трудом различимых символов рукопись, была, судя по обилию пробелов и разнообразию чернил и почерков, что-то вроде дневника. Она поставила в тупик тех, кто нашел ее на старинном бюро, служившем хозяину письменным столом. После недельных дебатов дневник был отправлен в Мискотоникский университет вместе с коллекцией старинных книг усопшего, с тем, чтобы расшифровать и изучить эти материалы. Но даже лучшие из лингвистов не были уверены в том, что им удастся разобраться в этой жуткой тарабарщине. Что же касается древнего золота, которым дед и внук Уэйтли расплачивались за купленный скот, то оно просто-напросто бесследно исчезло. Ужас пришел в Данвич в ночь на 10 сентября. Весь вечер из-под земли доносился мощный гул, и собаки лаяли, как оглашенные. Те, кого нелегкая подняла 10-го рано утром, сразу же уловили нависший над местностью характерный смрад. Около 7 часов Лютер Браун, мальчишка-поденщик на дворе Джорджа Кори, что между ущельем Холодных Ключей и деревней, примчался, как угорелый, из 10-го луга, где пас хозяйских коров. Ворвавшись в кухню, он забился в угол и сжался в комок от страха, а под окнами дико мычали не менее перепуганные коровы, примчавшиеся вслед за мальчиком. Тяжело дыша, Лютер в отрывистых фразах изложил увиденное им миссис Кори, жене хозяина дома. «Я, значит, шел по дороге и зашел уже за ущелье, и вдруг чувствую неладное. Вонь стоит кругом. Ужас, какая вонь! А кусты и деревья вдоль дороги все лежат, будто между ними и дом проволокли. Это бы еще ничего, но тут я увидел следы, мисс Кори. Громадные круглые следы, что от твоей бочки. Да какие глубокие, будто их слон оставил. Только этих ног, что их оставили, было 2, а не 4. Я поглядел на эти следы и побежал прочь, но разглядел, что они как пальмовые листья. Линии там выходили из одной точки в разные стороны, а запах был ужасный, совсем как от дома старика Уэйтли». Здесь он осекся, содрогнувшись от свежих воспоминаний. Миссис Кори, видя, что от мальчишки ей больше ничего не добиться, принялась названивать соседям, внеся таким образом свою лепту в создание серии самых невероятных слухов, послуживших своеобразной увертюрой к основному действию. Когда она дозвонилась до Салли Сойер, экономки Сета Бишопа, дом которого располагался ближе других к обиталищу Уэйтли, ей пришлось из рассказчицы стать на время слушательницей и в течение доброй четверти часа внимать истории о том, как Чонси, сын Салли, мучимый бессонницей, потащился утром на холм, что неподалеку от дома Уэйтли, и в ужасе примчался обратно, стоило ему лишь один раз взглянуть на дом и на пастбище, где коровы мистера Бишопа были оставлены пастись на ночь.
«Только представьте, миссис Кори!»
— доносился искаженный телефонной линией голос Салли.
«Чонси был до того напуган, что и слова вымолвить не мог. Потом, правда, сказал, что дом старого Уэйтли весь разлетелся в щепки, как от бомбы. Только от нижнего этажа и осталось что-то. Да и то так, самая малость. И все кругом было залито какой-то противной вязкой гадостью. Она так омерзительно пахла. Представляете, кругом искореженные бревна, развороченная земля. И все заляпано этой мерзостью. А на дворе, то есть на том месте, где он был, он увидел какие-то отметины на земле, огромные, размером со свиную голову, опять же залитые этой липкой гадостью. Они уходили куда-то в луга, а трава под ними буквально лежала. Так она была притоптана, и она шла полосой шире амбара, а каменные стены по обочинам все так и повалены». Хоть он и был напуган, миссис Кори, а решил все же посмотреть, как там коровы Сета. И он нашел их на верхнем пастбище, неподалеку от дьяволова пастбища. И ужас, что творилось! Половина из них вообще исчезла, а другая, ну просто кошмар, да и только. Они выглядели так, как будто из них высосали всю кровь, а на шее и боках были раны, какие видели у скотины старого Уэйтли с тех пор, как был рожден черный ублюдок Лавинии. Я ушел сейчас взглянуть на них, хотя я-то точно знаю, что навряд ли он осмелится приблизиться к дому старика Уэйтли. Чонси, конечно же, не стал смотреть, куда эта полоса уходила с пастбища, но сказал, сдается мне, что следы эти вели к дороге, что соединяет ущелье с деревней. Помяните мои слова, миссис Кори, вся эта чертовщина так или иначе связана с Уилбером Уэйтли. Слава богу, он получил то, что заслужил, мерзкий ублюдок. Я всегда говорила, что он не человек, и оказалась права в конце концов. И еще мне сдается, что ни одного только Уилбера вырастили в доме старого Уэйтли. А то, чего ради, стали бы они бесконечно переделывать его и заколачивать окна. И этот второй Уилбер такой же не человек, как и первый, которого мы знали. Не зря же говорят, вокруг Данвича постоянно витают невидимые существа, но не люди. И людям следует их опасаться. Вчера земля опять не молчала, а к утру, как сказал Чонти, Казадои в ущелье холодных ключей разорались так громко, что бедняжка глаз не мог сомкнуть. А потом он услыхал звук со стороны дома Уэйтли, будто где-то ломают деревянную постройку. Я уже вам говорил, что он увидел, когда там оказался. Ой, не к добру все это, не к добру. Надо бы всем нашим мужчинам собраться и покончить с этой дьявольщиной раз и навсегда. Я уже за себя боюсь, если честно. И мне порой кажется, что настанет мой час, хотя все в руках божьих. Ваш Лютер часом не глянул, куда вели эти огромные следы. Нет? Тогда, миссис Кори, ежели они шли вдоль дороги к ущелью и не появились до сих пор у вашего дома, то я полагаю, они ведут прямиком в ущелье. Я всегда говорила, что нечистое это место — ущелье холодных ключей. Казадои и светляки ведут себя там так, как будто они порождение не бога, а дьявола. А ежели встать аккурат между водопадом и медвежьей берлогой, то можно услышать, как шумят и разговаривают какие-то нечестивые твари.
В полудню 10 сентября добрых 3/4 мужского населения Данвича, включая мальчишек, курсировала вдоль дорог и лугов между развалинами дома Уэйтли и ущельем холодных ключей, с замиранием сердца рассматривая оставленные на земле чудовищно огромные следы, останки изувеченных коров Сета Бишопа, странные, источающие зловоние обломки дома Уэйтли и примятую растительность на полях и по обочинам дороги. Что-то необъяснимо жуткое вырвалось на свободу в этом мире, и мрачному ущелью на окраине Данвича довелось стать эпицентром этого события. Деревья были сломаны и сильно погнуты, а в густом кустарнике, облепившем круто уходивший вниз склон оврага, было проделано нечто вроде широкой просеки, будто подхваченный лавиной дом прокатился вниз по этой почти вертикальной стене. Снизу не доносилось ни единого звука. Зато стоял невообразимо мерзкий запах. И потому не приходится удивляться тому, что мужчины предпочли постоять на краю обрыва и поглазеть вниз, вместо того, чтобы спуститься в это логово неизвестного циклопического чудища. Компания взяла с собой 3 собак, которые поначалу неистово лаяли, но у обрыва поджали хвосты и испуганно смолкли. Кто-то догадался сообщить о случившемся в Aylesbury Transcript, но редактор этого издания, привыкший не воспринимать данвичские небылицы всерьез, ограничился по этому поводу коротким репортажем, выдержанным в довольно-таки фиглярских тонах. К слову сказать, репортаж этот был перепечатан впоследствии агентством Associated Press. К ночи все разошлись по домам, накрепко забаррикадировав двери. Весь скот, разумеется, был загнан под крыши хлевов и сараев. Около 2 часов ночи семья Элмера Фрая, чей дом стоял близ восточного края ущелья холодных ключей, была поднята на ноги, доносившимся снаружи жутким смрадом и отчаянным лаем, запущенной на ночь в дом собаки. Прислушавшись, Элмер и его домочадцы уловили ритмичные звуки глухих ударов, раздававшиеся откуда-то неподалеку. Миссис Фрай кинулась было к телефонному аппарату, когда звук ломаемого дерева ворвался в ее сознание, заставив буквально замереть на месте. Он исходил, по всей вероятности, из хлева. Тут же за ним последовал дикий рев животных и беспорядочный топот копыт. Собака смолкла и трусливо прижалась к ногам хозяев, которые сами были перепуганы не меньше ее. Затем Фрай зажег фонарь, но сделал это скорее в силу привычки. Он знал, что выход за пределы дома будет означать для него и для его семьи верную смерть. По щекам жены и детей катились крупные слезы, но они не проронили ни единого звука, повинуясь древнему инстинкту, который подсказывал им, что полная тишина — единственный путь к спасению. Рев скотины перешел, наконец, в долгое жалобное мычание, а затем снова раздались звуки трескавшегося дерева. фрай, сбившиеся в кучку в гостиной, не смели пошевелиться до тех пор, пока звуки снаружи не затихли, удалившись куда-то в направлении ущелья холодных ключей. Затем, внимая жутким стоном из хлева и демоническим криком вновь припозднившихся с отлетом на юг казадоев, Селина Фрай подбежала к телефону и принялась излагать абонентам на другом конце провода подробности второй фазы данвичского ужаса. На следующий день вся округа пребывала в панике. Сбившиеся в кучке люди со страхом осматривали последствия случившегося. Две широкие полосы примятой травы тянулись от дома Фраев до самого ущелья. На лишенных растительности участках почвы можно было разглядеть чудовищные следы. Одна из бревенчатых стен хлева была снесена до основания. Из коров удалось обнаружить не более одной четверти от их первоначального количества. Некоторые были буквально разорваны на куски, а тех, что еще подавали признаки жизни, пришлось пристрелить. Эрл Сойер предложил обратиться за помощью в Эйлсбери или Архэм, но его никто не поддержал. Старый Зебулон Уэйтли, из тех Уэйтли, которые, несмотря на убогий образ жизни, сохранили еще способность мыслить здраво и разумно, предположил, что вся эта дьявольщина является результатом действия неких таинственных ритуалов, совершаемых на вершинах холмов. В семье, где воспитывался Зебулон, свято верили в старинные предания, силу заклинаний и сверхъестественную сущность каменных столбов на холмах. И все это вкупе подсказывало Зебулону, что случившиеся в округе страшные события совсем не обязательно напрямую связаны с Уилбором Уэйтли и его дедом. На убогую деревушку, жители которой так и не удосужились объединиться для настоящего отпора неведомой беде, опустилась ночь. Кое-где, правда, по нескольку семей собирались на ночь под одной крышей, но в основном поселенцы ограничивались прежними нехитрыми мерами – баррикадированием дверей и окон и держанием заряженных кремниевых ружей и вил наготове. Впрочем, в эту ночь не произошло ровным счетом ничего, разве что опять на всю округу раздавались шумы холмов, и когда настал день, многие уже с надеждой думали, что ужас миновал безвозвратно. Нашлись даже смельчаки, которые предложили спуститься в ущелье, хотя дальше предложений дело опять-таки не пошло. Прошла еще одна ночь, утром после которой фраи и бишопы известили общественность, что собаки опять беспокойно лаяли до самой зари, а откуда-то издалека доносились глухие шумы и знакомый омерзительный запах. Наблюдатели отметили появление тех же огромных чудовищных следов на дороге, опоясывавшей часовой холм. Как и раньше, трава по обочинам была сильно примята. Кроме того, следовало отметить, что следы вели сейчас уже в двух направлениях. Будто неведомый гигант, явивший сюда из ущелья холодных ключей, вернулся по той же тропе обратно. У основания холма полоса поваленного кустарника шириной добрых 30 футов забирала круто вверх, и у следователей все оборвалось внутри, когда они увидели, что даже на самых отвесных подъемах проложенная тропа не отклонялась ни на дюйм в сторону, она шла строго вперед. Неведомое существо обладало способностью взбираться по вертикальным каменным кручам, и когда исследователи, воспользовавшись более безопасными путями, оказались на холме, они увидели, что именно здесь, на его вершине, завершилась тропа объявившегося в округе монстра. И именно здесь Уэйтли возжигали свои дьявольские костры и выкрикивали богохульные заклинания в Бульпурге его ночь и канун Дня Всех Святых, здесь, у плоского, как стол, камня. И камень этот был по существу эпицентром обширного пространства, пораженного обитавшим в холмах ужасом, а по его поверхности была размазана та же густая дегтеобразная масса, что была обнаружена среди развалин дома Уэйтли. Никто из собравшихся не проронил ни слова. Их взоры обратились вниз. Очевидно, монстр спустился по той же тропе, по какой и поднялся. Впрочем, логика, здравый смысл и действия физических законов были не в силах разъяснить ситуацию, с которой столкнулись данвичцы. Разве что старый Зебулон мог бы дать всему этому более-менее правдоподобное объяснение, но его не было. Он остался в поселке. Ночь на четверг началась под стать предыдущим, однако завершение ее было трагическим. Казадои в ущелье кричали с таким неистовством, что многие из данвичцев всю ночь не могли сомкнуть глаз, а около 3 часов по полуночи все аппараты на общей телефонной линии вдруг принялись трезвонить. Схватив трубки, поселенцы услышали дикие вопли.
«Помогите! Ради всего святого! Помогите же!»
Затем послышался треск ломаемого дерева, и голоса смолкли. Никто не посмел выйти из дома. Да никто и не имел представления, откуда исходил этот звонок. И лишь утром, потому что семейство Фраев не присоединилось к телефонному обсуждению ночных событий, люди поняли, в чей дом пришла ночью беда. Когда часом позже группа вооруженных мужчин подошла к месту, где стоял дом Элмера Фрая, они увидели ужасную картину, впрочем, их ничуть не удивившую. Примятая трава, жуткие следы, отпечатавшиеся на почве, но дома больше не было. О нем напоминала только груда бесформенных обломков, среди которых не было обнаружено ни живых, ни мертвых. Только смрад и темная дегтеобразная мерзость. Семьи и дома Элмера Фрая в Данвиче больше не было. А тем временем, параллельно кошмару, имевшему место непосредственно в Данвиче, другая его ипостась, менее материальная и в то же время гораздо более изощренная, открывалась человеческому сознанию за закрытыми дверями, уставленной книжными полками комнаты в здании Мискотоникского университета в Аркхеме. Загадочный рукописный дневник Уилбера Уэйтли, доставленный в университет для расшифровки, вызвал полное замешательство среди лингвистов, специализировавшихся как в древних, так и в современных языках. Знаки его алфавита, хотя и отдаленно напоминали по виду обнаруженные в Месопотамии арабские письмена, оказались все же совершенно никому неизвестными символами. В конце концов, ученые пришли к выводу, что текст составлен на основе искусственно разработанного алфавита, то есть, по существу, является самой настоящей криптограммой. Анализ текста на основе всех известных методов криптографии не дал никакого результата. Записи остались нерасшифрованными, при том, что в ходе работы ученые принимали во внимание все языки, которые предположительно мог использовать для составления текста его автор. Древние книги, найденные в обиталище Уэйтли, вызвали большой интерес у представителей естественных наук и философов, однако не дали ничего нового лингвистам, день и ночь бьющимся над смыслом непонятных записей. Одна из книг, тяжелый том с массивной железной застежкой, была написана другим, но тоже абсолютно неизвестным алфавитом, напоминающим по графическому облику санскрит. Доктор Армитедж забрал его себе, как из интереса к семейству Уэйтли, так и из-за того, что именно он, Армитедж, был крупнейшим специалистом в области лингвистики и мистических текстов древности и средневековья. Армитедж предположил, что алфавит использовался исключительно приверженцами некоторых запрещенных древних культов, которые вобрали в себя множество колдовских форм и традиций арабского Востока. Впрочем, это было не так уж важно, поскольку происхождение символов тайнописи не имело большого значения для ее расшифровки. «В самом деле, — рассуждал доктор Армитедж, — текст такого большого объема мог быть составлен только на родном языке, исключения могли представлять разве что какие-нибудь формулы и заклинания». И он с новой силой принялся за разгадку манускрипта, исходя из предположения, что основная его часть составлена на английском языке. После серии неудач, постигших его коллег, он понимал, что данная загадка является весьма и весьма сложной. Весь остаток августа он посвятил изучению принципов криптографии, прочтя по этому вопросу все, что ему только удалось найти в своей библиотеке. Полиграфия, Тритемия, De Furtivis Literarum Notis, автор Джан Батиста Порта, Трейте дес Чифрес, De Visioner, Криптоманезис Патефакта, Фальконер, написанные в 17 веке трактаты Дэвиса и Тикнеса, а также произведения современных авторов Блейра, Ван Мартена и Клюбера. Перу последнего принадлежал солидный труд под названием «Криптографик». Изучая эти пространные сочинения, Армитедж одновременно не оставлял попыток расшифровать манускрипт и в конце концов убедился, что имеет дело с одной из хитроумнейших и запутаннейших криптограмм, в которой отдельные листы, испещренные непонятными знаками, служили ключом к этому дьявольскому шифру, отнюдь не являясь при этом записями собственно текста. Нужно было обращаться к старым источникам, ибо Армитедж заключил, что код манускрипта должен быть очень древним. Только к концу августа тучи начали рассеиваться. Армитеджу удалось расшифровать несколько букв. Как доктор и предполагал, текст оказался на английском языке. Вечером 2 сентября на этом фронте пал последний рубеж, и доктор впервые прочел длинный отрывок из записей Уилбера Уэйтли. Это и вправду был дневник. Записи позволяли сделать вывод, что их автор, несмотря на свою потрясающую эрудицию в области оккультных наук, был в принципе довольно-таки малограмотной личностью. Первый длинный абзац, который удалось расшифровать Армитеджу, был датирован 26 ноября 1916 года. И соотнеся эту дату с датой рождения Уилбера, доктор внутренне содрогнулся. Запись, которую он держал сейчас в руках, была сделана ребенком 3,5 лет от роду. Впрочем, выглядел он тогда на 12-13. «Сегодня читал про окло для Саваофа. Он слышен с холмов, а не с неба. Оно там наверху опережает меня, как я и думал, и, кажется, совсем не имеет мозгов в земном понимании. Застрелил овчарку Элма Хотчинса, когда та пыталась искусать меня. Элам сказал, что будь его воля, он застрелил бы меня, но я знаю, что не застрелит. Прошлой ночью дед открыл мне формулу Тхо, и сейчас я могу сам видеть город внутри на двух магнитных полюсах. Я дойду до этих полюсов, когда очистится земля, если не смогу прорваться сквозь формулу Тхо-Хана после свершения. Те из воздуха сказали мне на шабаше, что до того, как я смогу очистить землю, нужно ждать несколько лет, и дед тогда уже будет мертв, и я должен выучить все углы и плоскости между Иром и Нхнром. Они оттуда помогут мне, но они не могут взять тело без человеческой крови. Оно наверху должно сгодиться для этого. Я могу немного видеть, когда делаю для него знак Вура или дую на него порошком Ибн Гази, и оно походит тогда на тех, какими я их вижу в Альпургиевой ночью на холме. Другое лицо, возможно, придет на смену этому. Не могу представить, как я буду выглядеть, когда земля будет очищена от существ, что обитают на ней сейчас. Тот, кто пришел с окло Саваофа, сказал, что я обрету иные формы и стану похожим на тех, что извне, но для этого нужно еще немало потрудиться. Наступившее утро доктор Армитедж встретил в холодном поту. Настолько ужасным было то, что прочел он в манускрипте. Несмотря на это, он всю ночь лихорадочно расшифровывал записи. Позвонив жене, он сказал ей, чтобы она не ждала его к завтраку. Когда же она сама принесла ему в библиотеку еду, он едва к ней притронулся. Днем он продолжил чтение, а принесенные обед и ужин также проигнорировал. Все это время он совсем не спал, и лишь в середине следующей ночи задремал было в кресле, но уже несколько минут спустя вскочил на ноги, не в силах выдерживать нагромождение ночных кошмаров, таких же ужасных, какими представлялись ему угрозы человечеству, о коих говорилось в расшифрованной рукописи. Утром 4 сентября профессор Райс и доктор Морган настояли на встрече со своим ученым-коллегой, после чего ушли от него с посеревшими, трясущимися от страха лицами. В тот вечер доктор лег в постель, но спал урывками. На следующий день, в среду, он снова засел за манускрипт, делая объемные выписки как из читаемых абзацев, так и из тех, которые уже были расшифрованы и уточнены. Ближе к утру он вздремнул, но перед самым рассветом вновь уже сидел за рукописью. Незадолго до полудня к нему заглянул его врач, доктор Хартуэлл, и стал настаивать, чтобы Армитедж прекратил работать. Тот отказался, заявив, что прочесть весь дневник целиком для него является вопросом жизни и смерти, и пообещал попозже дать более внятное объяснение. В тот вечер, сразу же с наступлением сумерек, он завершил свое убийственное чтение и в изнеможении рухнул на софу. Жена, принесшая ужин, обнаружила его в полукоматозном состоянии. Однако стоило лишь ей приблизиться к письменному столу и заглянуть в его бумаги, как он очнулся и поднял ужасный крик. Ни за что на свете не позволил бы он ей ознакомиться с их содержанием. С трудом поднявшись, он сгреб в кучу лежавшие на столе записи и запечатал их в большой конверт, который убрал во внутренний карман пиджака. Прибыл доктор Хартуэлл. Укладывая своего подопечного в постель, он слышал, как тот беспрестанно бормотал: «Но, Боже правый, что тут можно сделать?» Весь следующий день доктор Армитедж провел в промежуточном состоянии между сном и бредом. Он не стал давать обещанных объяснений Хартуэллу, но потребовал, чтобы тот разрешил ему встретиться с Райсом и Морганом. Его дикий взгляд внушал страх, равно как и его разговоры о снесении с лица земли старого фермерского дома Уэйтли и о некоем плане искоренения всего живого на планете неведомой древней расы из другого измерения. То он кричал, что мир в опасности, ибо древние существа хотят захватить его и унести прочь из Солнечной системы и космоса в совершенно иную неведомую фазу бытия, из которой сами они появились тысячи миллиардов лет назад. То он требовал подать ему демонолатрию Ремигия и жуткий некрономикон Альхазреда, в которых он надеялся отыскать некие формулы, чтобы проверить по ним реальность предполагаемой угрозы. «Их нужно остановить!» — то и дело вскрикивал он. «Эти Уэйтли делают все, чтобы позволить им войти в наш мир, и ничего нельзя придумать хуже этого. Скажите Райсу и Моргану, дело не совсем безнадежное. Я знаю, как приготовить порошок. Эту тварь не кормили со 2 августа, когда Уилбор нашел свою смерть. И если так пойдет дальше...» Однако, несмотря на солидный возраст, Армитеджу было тогда уже 73 года, здоровье у него оказалось отменным, да и долгий сон сделал свое доброе дело. В пятницу вечером доктор проснулся с совершенно ясной головой, хотя все еще испытывал острое чувство страха и ответственности за судьбу человечества. Днем в субботу он направился в библиотеку и провел совещание с Морганом и Райсом. Остаток дня и вечер трое ученых провели за отчаянными дебатами и высказыванием самых невероятных догадок. Непрестанно звучали длинные цитаты из страшных и ужасных книг, взятых с полок секретных книгохранилищ, с лихорадочной быстротой копировались диаграммы и формулы. Ни один из собравшихся не проявлял ни малейшего скептицизма по поводу обсуждаемого предмета. Все трое видели тело Уилбора Уэйтли, лежавшее распростертым на полу комнаты в том же самом здании, после чего никто из них не мог уже воспринимать дневник как бред безумца. Сначала в ходе дебатов прозвучало предложение оповестить полицию штата Массачусетс, но в конце концов решено было этого не делать, ибо здесь речь шла о феномене, в реальность которого невозможно было поверить, не увидев того, что видели трое ученых-мужей. Поздно вечером они, наконец, разошлись, так и не остановившись на каком-либо конкретном плане. Однако в течение всего воскресенья Армитедж был занят сопоставлением формул и смешиванием химикалий, полученных им в лаборатории колледжа. И чем больше раздумывал он над чудовищным дневником, тем больше сомневался в существовании какого-либо материального агента, с помощью которого можно было бы уничтожить тварь, оставленную после своего исчезновения из мира людей Уилбором Уэйтли, и тем самым предотвратить надвигающуюся на планету катастрофу. В понедельник Армитедж занимался тем же, чем и в воскресенье, поскольку задача, стоявшая перед ним, требовала бесконечных исследований и экспериментов. Дальнейшие изучения чудовищного дневника внесли некоторые изменения в план. Впрочем, и после этого доктор не был уверен в его эффективности. Во вторник он наметил для себя четкую программу действий, в соответствии с которой решил предпринять в течение недели поездку в Данвич. Однако в среду он испытал настоящее потрясение. На одной из последних страниц Arkham Advertiser он увидел заметку агентства Associated Press, в которой рассказывалось о чудище, выросшем в мозгах данвичцев благодаря бутлегерскому виски. Остроумный редактор полагал, что все описываемые страхи являются не более чем плодом пьяной фантазии местных жителей. Армитедж, едва придя в сознание после прочитанного, сразу же позвонил Райсу и Моргану. Их спор затянулся далеко за полночь, и уже на следующее утро они начали лихорадочные приготовления к экспедиции в Данвич. Армитедж знал, что им придется привести в действие ужасные силы, но не видел иного способа одолеть еще более страшное зло, сотворенное другими. В пятницу утром Армитедж, Райс и Морган выехали в Данвич и прибыли туда около часу пополудни. День стоял прекрасный, но даже яркое солнце не могло скрыть чего-то недоброго, что витало над куполообразными холмами и глубокими ущельями, куда почти не проникали прямые солнечные лучи. На некоторых холмах были отчетливо видны корончатые круги из каменных столбов. Атмосфера молчаливого страха сковала Данвич. Из разговоров в магазине Осборна визитеры уже знали об ужасных событиях, в частности, об исчезновении семьи и дома Элмера Фрая. В этот день они обошли весь Данвич. С замиранием сердца осмотрели развалины дома Фрая в потеках мерзкой дегтеобразной массы, оставленные на месте злодеяния странные следы, искалеченный скот Сета Бишопа, широченные полосы примятой травы и растительности в различных местах. Тропа к вершине часового холма казалась Армитеджу знаком катастрофы, и он долго не мог оторвать глаз от зловещего камня алтаря, что венчал эту мрачную возвышенность. После некоторых раздумий визитеры решили обратиться к полицейским, прибывшим сюда из Эйлсбери вскоре после первых телефонных сообщений о трагедии семьи Фрая, и сравнить рассказы местных жителей с сообщениями стражей порядка. Однако последних нигде не было видно. Вообще же их было пятеро, и они прибыли в поселок на машине, которая сейчас стояла пустой у руин дома Фрая. Местные жители, незадолго до того разговаривавшие с полицейскими, выглядели такими же озадаченными, как Армитедж и его спутники. И вдруг старый Сэм Хатчинс побледнел и, ткнув под ребра Фреда Фара, указал на узкую глубокую лощину, что зияло неподалеку.
«Боже!» — едва слышно произнес он. «Я же наказывал им ни за что на свете не спускаться в ущелье! Я и думать не мог, что они отважатся на это! При таких-то следах и смраде, и козадоях, что кричат здесь день и ночь, не переставая!»
По рядам аборигенов и заезжих исследователей пробежала дрожь ужаса, и все напрягли слух, стараясь уловить хоть что-нибудь в атмосфере тягостного ожидания. Армитедж, сейчас уже до конца понявший природу неведомого ужаса, дрожал под грузом той ответственности, которая, как он считал, выпала на его долю. Скоро на поселок должна была опуститься ночь,
А именно ночью чудовище выходило на свою жуткую охоту. «Неготиум перамбуланс интенебрис». Старый библиотекарь повторил про себя формулу, которую он запомнил, и сжал в кармане бумагу, где была записана другая, которую, в отличие от первой, он не знал наизусть. После этого он проверил свой электрический фонарик и убедился, что тот работает нормально. Стоявший рядом с ним Райс вынул из чемодана мощный пульверизатор, похожий на те, что используются для уничтожения насекомых, а Морган достал из чехла винтовку для охоты на крупную дичь, с которой он чувствовал себя спокойнее, несмотря на предупреждение его коллеги, что материальное оружие здесь вряд ли поможет. Армитедж, прочитавший чудовищный дневник, отчетливо представлял себе, с явлением какого плана им предстоит столкнуться. Однако об этом он помалкивал, не желая лишний раз пугать и без того до смерти перепуганных жителей Данвича. Он еще надеялся, что неизвестное порождение адовых глубин покинет мир людей по добру, по здорову. С наступлением сумерек местные жители начали рассеиваться по домам, не решаясь оставаться за пределами своих жилищ, хотя предыдущие события могли, казалось бы, убедить их в том, что стены и запоры в любом случае не способны противостоять страшной силе, которая гнет деревья и сокрушает дома. Они только головами покачали, узнав о том, что городские визитеры собираются расположиться на ночь у руин дома Фрая, около ущелья, и разошлись по домам, будучи твердо уверенными, что видят гостей в последний раз. В ту ночь из-под холмов опять слышалось глухое ворчание, а хор казадоев звучал прямо-таки угрожающе. В какой-то момент сильный ветер, поднявшийся из ущелья холодных ключей, донес до них неописуемо отвратительный запах, так хорошо им знакомый. Все трое отчетливо помнили те страшные минуты, в продолжение которых они стояли над издыхающей тварью, гигантом-получеловеком 15 лет от роду. Однако монстр не спешил появляться из ущелья, и все трое сидели в ожидании, не предпринимая никаких активных действий. Армитедж сказал коллегам, что атаковать его в темноте было бы чистой воды самоубийством. Потом наступило утро, и ночные звуки исчезли. Начался серый пасмурный день, принялся моросить дождь, и к северо-западу от холмов стали собираться тяжелые свинцовые тучи. Гости из Архема сидели в раздумье, искатели им укрытия среди развалин дома Фрая или спуститься в ущелье и атаковать неведомого противника. Тем временем полил сильный дождь. Из-за горизонта послышались глухие раскаты грома. Засверкали молнии. Одна из них, раздвоенная, блеснула совсем рядом и, казалось, низверглась прямо в проклятое ущелье. Небо потемнело почти до черноты, и архимцам оставалось надеяться лишь на то, что гроза окажется кратковременной, и за ней последуют прояснения. Было все еще зловеще темно, и прошло не более часа, когда со стороны дороги послышались человеческие голоса. В следующий момент они увидели группу перепуганных людей, их было с десяток, не больше. Они бежали, кричали, истерически плакали. Слышались обрывки фраз, и посланцы Архема напрягли слух, пытаясь уловить в этих криках нечто членораздельное. «О боже! О боже!» — кричал один из аборигенов. «Оно пришло опять! И на этот раз днем! Оно сейчас явится сюда, и одному Богу известно, что будет со всеми нами!» Говоривший умолк, но его тут же сменил другой. «Где-то час тому назад Зепп Уэйтли услышал телефонный звонок. А звонила миссис Кори, жена Джорджа, который живет у развилки дорог. Она сказала, что мальчишка Лютер, их поденщик, загонял коров во двор, когда началась гроза, и увидел, что деревья гнутся прямо у самого входа в ущелье, как раз напротив этого самого места. И он снова почуял ту самую вонь, как в понедельник, когда он первый раз увидел огромные следы. И еще он услышал звуки, не то свиста, не то ударов, а может и те, и другие. И вдруг все деревья вдоль дороги враз наклонились в одну сторону, и он услышал страшный топот, а грязь так и полетела брызгами. Затем впереди, где Бисопов ручей пересекает дорогу, он услыхал жуткий треск со стороны моста. Он божится, что собственными глазами видел, как тот разлетелся в щепки. А когда звуки заглохли где-то вдали, на дороге, что ведет к дому колдуна Уэйтли и часовому холму, у Лютера хватило духу подойти поближе туда, откуда шел шум, и посмотреть на землю. Там он увидел воду вперемешку с грязью, а небо было темным, и дождь постепенно смывал все следы, но он все равно успел разглядеть их. Они начинались из устья ущелья и были огромными, как бочки. Точно такие же следы он видел в тот понедельник. В этом месте его взволнованно прервал первый оратор. «Самое ужасное, что это только начало. Все мы слышали, как Салли, экономка Сета Бишопа, звонила по телефону. Сначала ее вообще чуть не хватил припадок. Она видела, как гнулись деревья вдоль дороги и стала говорить по телефону, что слышит что-то вроде приглушенных звуков, похожих на поступь слона, и будто они приближаются к ее дому. Еще она говорила что-то об ужасном запахе и сказала, что ее мальчишка Чонси закричал, будто точно такой же запах он слышал, когда разлетелся вдребезги в понедельник дом Уэйтли. А собаки чуть с ума не подходили, уж так лаяли. Потом она заорала, как бешеная, и сказала, что сарай у дороги только что смело, как будто штормом. Но ветра-то в это время не было никакого. Все на телефоне слова сказать не смели. А Салли снова принялась верещать, а следом за ней и Сет Бишоп, и мальчишка Чонси. А потом что-то тяжелое стало колотиться в их дом, мы это слышали. Салли закричала, что ограда смята, как бумага. А потом мы опять услыхали тяжелый удар, но не молнии, нет. А потом...
Лица слушавших выражали величайший страх. Армитедж, хотя тоже дрожал с головы до ног, все же нашел в себе мужество приободрить рассказчика. Тот напрягся и вспомнил еще кое-что.
Салли закричала снова: «Помогите, оно лезет сюда, в дом!» И тут мы услышали ужасный треск, вопли людей. В общем, то же самое, что и у Элмери Фрая, только...
Он замолчал на секунду, а потом продолжил.
Вот и все. Потом уже не было больше ни звука. Мертвая тишина. Мы как услышали это, сразу же попрыгали в машины и повозки, набрали как можно больше людей и помчались к дому Кори. А когда увидали, что там творится, то решили, что лучше обратиться за помощью к вам. Уж вы-то лучше знаете, что делать. Лично я считаю, что все это кара Божья за наши грехи.
Армитедж понял, что пришло время действовать, и, обратившись к сгрудившимся перепуганным поселенцам, решительно заговорил. «Мы должны сделать это, друзья!» Он постарался придать своему голосу как можно больше уверенности. «Мне кажется, у нас есть шанс этим покончить. Вы знаете, что у Уэйтли были колдунами, и это все их колдовство, но его можно одолеть тем же образом. Я видел дневник Уилбера Уэйтли и читал кое-какие из его странных книг, и я знаю старинное заклинание, чтобы заставить это чудище покинуть наш мир. Конечно, ни в чем нельзя быть уверенным до конца, но и шанс, что нам дан, мы не имеем права упускать. Оно невидимо, я знаю, что оно должно быть невидимо, но в этом дальнобойном разбрызгивателе есть порошок, благодаря которому мы сможем увидеть его на секунду. Позже мы это испробуем. Ужасно, конечно, что эта тварь жива и бродит здесь, но еще хуже было бы, если бы Уилбер не умер. Уж тогда бы он точно вырастил из нее чудище во 100 раз кошмарнее. Дай вам Бог никогда не узнать, какой катастрофой удастся, я надеюсь, избежать этому миру. Сейчас мы сразимся только с одним гадом, ибо он не может размножаться. Но он способен натворить немало бед, и поэтому лучше покончить с ним, и чем скорее, тем лучше. Итак, начнем. Сейчас мы отправимся на место, которое подверглось нападению. Кто-нибудь, ведите нас. Я не знаю дороги туда, но мне кажется, мы можем сократить путь и пойти прямо через луга. Ну как, годится?» Наступило напряженное молчание, которое первым нарушил Эрл Сойер.
Вы можете попасть аккурат к Сету Бишопу, ежели пойдете прямиком через этот луг и перейдете ручей вброд в мелком месте. А там взберетесь наверх и как раз окажетесь рядом с домом Сета, он на другой стороне».
Армитедж, Райс и Морган двинулись в указанном направлении, а следом за ними нерешительно поплелись аборигены. Небо стало понемногу проясняться, гроза как будто подходила к концу. Когда Армитедж непроизвольно сбился с нужного направления, Джо Осборн поправил его и занял место впереди. Люди обрели уверенность и смелость, хотя, казалось бы, мрачные холмы с почти отвесными, заросшими темным лесом склонами, что ждали их в конце пути, не предвещали ничего хорошего. В конце концов, они оказались на размытой дождем дороге. Еще на подходе к дому Бишопа поломанные деревья и чудовищные следы на земле красноречиво свидетельствовали о случившемся здесь кошмаре. На осмотр развалин исследователи затратили не больше одной минуты. Все было ясно и так. Полное повторение истории с фраями, и никого из живых или мертвых не было найдено среди обломков дома и амбара. Никто не желал торчать здесь, посреди смрада и отвратительной вязкой гадости. Все инстинктивно повернули в сторону изуродованной фермы Уэйтли и алтаря на часовом холме. Проходя мимо места, служившего обиталищем Уилберу Уэйтли, люди содрогнулись от отвращения и страха, и снова их решимость была поколеблена. Такой массивный дом могла снести с лица земли только поистине дьявольская сила. У подножия часового холма следы с дороги исчезли, но оставались другие свидетельства того, что недавно здесь прошло чудовище. Погнутые деревья и примятая растительность указывали на это более чем красноречиво. Армитедж достал из кармана подзорную трубу и внимательно обследовал в него крутой зеленый склон холма. Затем он передал инструмент Моргану, обладавшему более острым зрением. Морган, едва глянув в трубу, издал испуганный вскрик и передал инструмент Эрлу Сойеру, возбужденно указывая пальцем куда-то на склон. Сойер, не привыкший обращаться с подобными вещами, долго приноравливался к трубе, но с помощью Армитеджа навел все же фокус. Его крик выражал гораздо больше испуг, нежели реакция Моргана.
«Боже правый, трава в кустах шевелится! Оно ползет вверх, прямо на вершину, один бог знает для чего!»
Тут же среди участников похода началась паника. Одно дело было идти по следам этого неведомого создания, и совсем другое — вступить с ним в непосредственный контакт. Пусть даже Армитедж знал заклинание. Ну а вдруг они не подействуют? Все тут же забросали доктора вопросами о неведомом монстре, но ответы заезжего ученого никого не удовлетворили. Все ощущали, что соприкасаются с какой-то неизвестной и запретной фазой бытия, лежащей далеко за пределами освещенного Богом человеческого познания. В конце концов, троица из Аркхема, старые седобороды Армитедж, коренастый, также тронутый сединой Райс и стройный моложавый Морган отправились на гору без сопровождения местных жителей. Трубу они отдали аборигенам, оставшимся стоять на дороге, подробно проинструктировав их, как ею пользоваться. Восхождение оказалось трудным, особенно для Армитеджа, самого пожилого из команды. Снизу собравшимся было хорошо видно, как, поддерживаемый своими компаньонами, карабкался он вверх, как колебались огромные массы травы и кустарника, когда тот, невидимый, кто производил эти колебания, возвращался по однажды проторенной им тропе. Потом, глядевший в трубу Кертис Уэйтли из достойной ветви этого семейства, увидел, что троица из Аркхема внезапно отклонилась в сторону от просеки. Он сказал толпе, что, очевидно, те решили попытать счастье на соседней вершине, что была несколько ниже часового холма, и благодаря проделанной просеке виднелась где-то впереди. И в самом деле, вскоре троица оказалась на соседнем холме, избежав тем самым незапланированного столкновения с ползущим по просеке невидимым исчадием ада. Затем труба перешла к Уэсли Кори, который тут же закричал, что Райс извлек на свет пульверизатор, а Армитедж настраивает его, и что сейчас должно что-то произойти. Толпа беспокойно зашевелилась. У всех в памяти были свежи еще слова Армитеджа, что порошок из пульверизатора поможет разглядеть невидимое чудовище. Некоторые в страхе закрыли глаза, но Кёртис Уэйтли снова подхватил подзорную трубу и сколько мог напряг зрение. Он заметил, что Райс, благодаря удачно выбранной позиции, имел все шансы распылить чудесный порошок с максимальным эффектом. Остальные невооруженным глазом увидели только мгновенную вспышку внутри серого облака величиной примерно с большое здание. Облако это висело около самой вершины холма. Кёртис, державший подзорную трубу, с пронзительным визгом уронил ее на дорогу в грязь. Он зашатался и упал бы на землю, если бы его не подхватили стоящие рядом товарищи. Обведя всех диким взглядом, он простонал в изнеможении.
«О, Боже, великий Боже, это...»
Тут же на него обрушился шквал расспросов. Генри Уиллер тем временем поднял трубу и вытер ее от грязи. Кёртис едва мог говорить, да и то лишь отдельными бессвязными фразами.
«Больше амбара, весь из каких-то витых канатов, весь в форме куриного яйца, огромный, ног 10, не меньше, как свиные головы, и закрываются при шаге, жидкий, как кисель, делает шаги, когда скручивает канаты, и они оказываются близко друг к другу. На них огромные выпученные глаза. Вокруг них 10 или 12 ртов величиной с газовую плиту. То открываются, то закрываются. Серые, с кольцами, не то синими, не то лиловыми. И, Боже правый, какое там жуткое полулицо!»
Это последняя подробность, по-видимому, окончательно доконала бедного Кёртиса. Сразу же после этих слов он рухнул в обморок. Фред Фарр и Уилл Хатчинс оттащили его на обочину дороги и уложили на мокрую траву. Генри Уиллер, дрожа как осиновый лист, навел подзорную трубу на гору. В его поле зрения попали 3 крошечные фигурки. Они из последних сил бежали к вершине вверх по крутому склону. Больше он ничего не увидел. Затем внимание всех присутствующих было привлечено странным, нехарактерным для этого времени года звуком, доносившимся откуда-то сзади, из глубокой долины, а может быть даже из кустарника, что покрывал часовой холм. Это был вопль бесчисленных казадоев, и в их пронзительном хоре слышалось напряженное ожидание чего-то поистине демонического. Затем подзорная труба перешла в руки Эрла Сойера, и тот сообщил, что 3 фигурки неподвижно стоят на самой высокой точке холма, которая находится вровень с камнем-алтарем на часовом холме, но на довольно-таки почтительном расстоянии от него. Один из стоящих то и дело воздевал руки над головой, соблюдая некий четкий ритм, и едва Эрл Сойер сообщил об этом, как толпа услышала донесшийся издалека слабый полумузыкальный тон, как будто своими жестами человек сопровождал какое-то заклинание. Силуэт на отдаленном пике был, должно быть, весьма гротескным и впечатляющим зрелищем, но собравшимся было совсем не до его эстетической ценности.
«Он, должно быть, говорит заклинание», — прошептал Уиллер, снова схватив трубу.
Оглушающие песни казадоев вновь заполнили всю округу. Сейчас они звучали, подчиняясь какому-то неправильному ритму, совершенно асинхронному по отношению к совершаемому на холме действу. Внезапно солнце будто померкло, хотя его не застилало ни единое облачко, и этот странный и зловещий феномен не ускользнул от внимания данвичцев. Под холмами нарастали грохочущие звуки, причудливо смешиваясь с размеренным громом, доносившимся с небес. Высоко в небе сверкнула молния, и толпа замерла в ожидании грозы. Сейчас уже было несомненно, что люди из Аркхэма творят заклинания, и Уиллер увидел в трубу, как все 3 поднимают руки в одном ритме. Из поселка то и дело раздавались взрывы неистового собачьего лая.
Дневной свет тем временем продолжал угасать, и все волей-неволей уставились на темнеющий горизонт. Пурпурные сумерки, порождение нематериального затмения дневного неба, тяжелым бременем опустились на зловеще ворчащие холмы. Затем вновь сверкнула молния, на этот раз более яркая, и в свете ее вспышки люди увидели некий туман, сгустившийся на значительной высоте над камнем-алтарем. Никому в этот момент и в голову не пришло воспользоваться подзорной трубой. Казадои продолжали свою аритмичную песнь, и люди из Данвича напряглись в ожидании неведомой угрозы, которую источала гибельная атмосфера. Совершенно неожиданно для всех раздался низкий, натреснутый, грубый звук, навсегда врезавшийся в память тех, кому довелось его тогда услышать. Он исходил не из человеческого горла, ибо органы человека не способны были воспроизвести столь чудовищную акустическую перверсию. Казалось, он вздымается из какой-то бездонной ямы. Однако источником этого мерзкого звука был, вне всякого сомнения, алтарь на вершине холма. Было бы даже неверным обозначить услышанное данвичцами словом «звук», поскольку его ужасный инфрасонарный тембр воздействовал скорее на тайники скованного страхом сознания и подсознания, нежели на органы слуха. И все же это были звуки, ибо их сочетание складывалось в подобие слов. Звуки были громкими, как грохот холмов и грозы, над которым они прокатывались эхом, и все же они исходили от существа, невидимого человеческому глазу. И даже смутно представив себе источник этих акустических колебаний, люди задрожали от неописуемого ужаса и сгрудились в тесную кучу.
«Эгнаех! Эгнаех! Фудгнханга! Якшатат!»
Раздался над местностью страшный рык.
«Эбтлка! Халяля! Мгадрву!»
Здесь речевой поток на некоторое время прервался. Генри Уиллер, поднеся к глазам подзорную трубу, изо всех сил напрягал зрение, но видел на вершине только три жалких человеческих силуэта, которые неистово двигали руками. Видимо, их заклинания подходили к кульминационной точке. Из каких черных бездн адского ужаса, из каких неведомых морей внекосмического сознания были извлечены эти громовые звуки? Тут же они стали собираться с новыми силами и обрушили на слушавших всю свою темную ярость.
«Эг-ха-я-я-я-я-ха! Я-я! Дыха! Хво-хво! На помощь! На помощь! Отец! Як-шатат!»
Это было все. Побледневшие зрители, все еще не могущие окончательно прийти в себя от услышанных слов, произнесенных, несомненно, на английском языке и прозвучавших подобно грому над древними зловещими холмами из пустот рядом с каменным алтарем, услышали, как слова эти перешли в чудовищный раскат грома, который потряс холмы, оглушающий, демонический раскат, что не имел себе равных по силе на этой земле. Возникшая из пурпурного зенита молния ударила в камень алтарь, и незримая волна страшной силы покатилась с холмов вниз на поселок, обдав всех неописуемо мерзким запахом. Деревья, трава и кустарник пригнулись до земли под тяжестью этой чудовищной волны, и насмерть перепуганные люди у подножия холма, полузадушенные смертоносным смрадом, еле-еле удержались на ногах. Вдали дико завыли собаки. Зеленая трава и листва вмиг стали бледно-желтыми, и земля внезапно оказалась густо усеянной тельцами издохших казадоев. Смрад скоро рассеялся, но растительность так и не обрела свой первоначальный зеленый цвет. И по сей день на склоне этого холма с растительностью творится что-то неладное. Кёртис Уэйтли еще только приходил в себя, когда троица из Аркхэма медленно спустилась с холма в лучах солнца, яркого и незатуманенного. Они были спокойны и серьезны, хотя, должно быть, пережили потрясение гораздо более страшное, нежели то, что довелось испытать Данвичсом, наблюдавшим за развитием событий с относительно безопасного расстояния. В ответ на поток вопросов они только покачали головами.
«Потом, потом», — устало произнес Армитедж. «Скоро вы узнаете все сами. Одно могу сказать, эта тварь больше не вернется. Ее разнесло на множество разных частей, составлявших ее сущность, и она не сможет существовать более в нормальном мире. Наши чувства воспринимали только малую ее часть. Она была похожа на своего отца, и почти вся ушла обратно к нему в царство неведомых измерений, за пределы нашей материальной вселенной, откуда лишь человеческое богохульство может вызвать ее на мгновение на вершину». После этого воцарилась недолгая тишина, в течение которой расстроенные чувства бедняги Кёртиса Уэйтли начали складываться в некий определенный образ, и он со стоном обхватил голову руками. Увиденное на вершине горы не давало покоя его несчастной душе. «О, Боже! Боже мой! Это страшная морда на вершине холма с красными глазами, белобрысая, без подбородка, как у Уэйтли! Это был осьминог, сороконог, паук или что-то вроде него, но сверху его было получеловечье лицо, и оно, как две капли воды, походило на физиономию колдуна Уэйтли, только что было несколько ярдов в обхвате». И он замолк с маской непередаваемого ужаса на лице, а его односельчане смотрели на него в изумлении, которое не успело еще выкристаллизоваться в новый страх. Лишь старый Зебулон Уэйтли, молчавший до сих пор, вдруг заговорил.
15 лет уж прошло, да», — прошамкал он. «С тех пор, как я в первый раз услышал от старого Уэйтли, что в один прекрасный день дитя Лавини назовет имя своего отца на часовом холме. Да вы и сами тогда это слышали».
Но Джо Осборн перебил его, вновь обращаясь к ученым мужам из Аркхэма. «Так что же все-таки это было? И как молодой Уэйтли вызвал это с небес?» Армитедж проговорил, тщательно подбирая слова.
«Это было... В общем, это неведомая субстанция, которая не принадлежит к нашему пространству и которая существует, растет и оформляется по иным законам, нежели законы нашей Вселенной. У нормального человека никогда не будет ни желания, ни возможности вызвать это порождение дьявола извне. И только очень дурные люди могут отважиться попытаться сделать это, прибегая к богопротивным ритуалам. Нечто в этом роде было в самом Уилбере Уэйтли, достаточно для превращения его в невиданного монстра, смерть которого была зрелищем совершенно ужасным. Я намереваюсь предать огню его богомерзкий дневник, а вам настоятельно советую взорвать этот камень алтарь динамитом и снести с вершин кольца каменных столбов. Эти предметы притягивали сюда жутких тварей, которых так любили Уэйтли и которые хотели стереть с лица земли человеческую расу и увлечь нашу планету в неведомые просторы иных измерений. Что касается твари, что мы отправили в неведомое, так вот, Уэйтли вырастили ее для свершения самых гнусных злодеяний, задуманных пришельцами из других миров. Она быстро выросла до невероятных размеров, по той же причине, что Уилбер, только еще быстрее. Но она превзошла его, поскольку в ней было больше той самой чужеродности. И не спрашивайте, как Уилбер вызвал ее с небес. Ему не надо было этого делать, ибо это был его брат-близнец, но гораздо больше похожий на своего отца».
Говард Филлипс Лавкрафт. «Ужас Данвича». Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление «Маранафа».